Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя передача очень необычна для нашего эфира и носит отчетливо выраженный ностальгический характер. Возможно, она будет носить характер частично и полемический, но посмотрим, что называется по ходу дела. А дело-то в том, что у нас сегодня в гостях композитор, мой товарищ еще по юным годам, годам учебы в нынешней Российской академии музыки имени Гнесиных, а тогда институте имени Гнесиных. Речь идет о 80-х годах. Так вот, товарища этого зовут Юрий Поволоцкий. Сегодня он в студии. Здравствуй, Юра.
Здравствуй.
Вот. Юра разыскал меня, приехав из Израиля. И когда, Юрий, ты узнал, что я работаю на радио, выяснилось, что тебе есть что показать. Потому что, несмотря на эмиграцию, связанные с этим трудности, все-таки общество другое, но об этом ты расскажешь подробнее, музыку ты не оставил. Основное время, которое ты, так сказать, чем-то занимаешься, ну, помимо семьи, каких-то частных дел, это все-таки музыка?
Да, это музыка во многих ее проявлениях. Ну, помимо того, что я пишу музыку, я преподаю, преподаю фортепиано, да, я много работаю как концертмейстер, выступая или в концертах, или в том же своем учебном заведении, где я работаю. Вот. Я пою в хорах, причем различной направленности, как в хоре Большой Иерусалимской синагоги, так и долгое время я работал в хоре «Музыка Этерна», где репертуар тоже литургический, но с уклоном в православную и католическую литургику. Также случались такие моменты, когда я работал в проектах филармонического хора, где, естественно, мы пели в основном классические произведения и современные. Так что, в общем-то, я даже это воспринимаю как своеобразную творческую командировку в хоровую область, с которой был знаком значительно меньше, так как у меня, допустим, вот за плечами в годы учебы там не было хорового училища, и я как-то значительно меньше интересовался хоровой музыкой, то тут я получил своеобразную компенсацию.
Юр, удивительно, но и я сам... И те композиторы, которых ты можешь помнить по нашему Гнесинскому институту, Кстати, твой, можно сказать, соученик по учебе у знаменитого педагога Литинского. Да. Вот, Володя для меня, ну, для других, Владимир Борисович Довгань.
Да, да.
Он сейчас тоже занимается очень активно хоровой музыкой, православной музыкой. И Виктор Ульянич, ну, вот такие крупные мастера, которых ты должен помнить,
да,
которые,
конечно,
учились чуть раньше тебя,
да,
и меня в институте, они обращаются к хоровой музыке. Может быть, это свидетельство нашей такой 50-летней композиторской зрелости, надвигающейся мудрости? Может быть такое?
Я этого не исключаю. Причем, ну вот, я понимаю, конечно, что место, в котором я живу, а я живу в Израиле уже 21 год, в Иерусалиме, городе, находящемся на стыке различных религий, вот это даже способствует вот этому какому-то настроению определенному. И вот мое хоровое сочинение, которое я написал несколько лет назад, называется «Экуменическая музыка», где я умудрился в одном цикле объединить православный хор «Отче наш», католический «Аве Мария» и иудейский «Адон Алам».
Ну, я думаю, что чуть попозже мы поговорим об этом. Действительно умудрился, что называется. Для меня это не совсем понятно, вот такая широта. Может быть, ты объяснишь нам, почему для тебя это возможно. А сейчас я хотел бы немножко, если ты не против, Юр, поностальгировать.
Да, да.
Вот чем для тебя был институт наш гнесинский времен Литинского, Пейко, завкафедры композиторской, молодого тогда Чернова, совсем юного Ларина, ныне, так сказать, корифея, председателя комиссии народной музыки нашего Союза композиторов. Вот что для тебя это было? Лично я, конечно, ходил в институт с радостью. Помню это с радостью, и потому что общение было очень интересное как с педагогами, так и с соучениками, так сказать. Ты эту радость испытывал?
Безусловно, я испытывал. Мой учитель, у которого я проучился с первого по четвертый курс, Генрих Ильич Литинский, просто своей дисциплиной и регулярно проводимыми уроками дважды в неделю, это по вторникам и пятницам, я стоял на четвертом этаже у класса 77 и ожидал прихода своего учителя, которого боготворил, просто приучил меня к регулярной такой творческой работе, не то чтобы без права на расслабленность и на какой-то простой. Он не настаивал на том, что я должен к каждой встрече приносить новый материал. Он сказал: вы обязаны прийти на урок, даже если у вас ничего не получилось. Он меня приучил к этой работе, и, конечно, для меня это было радостью. А когда после его смерти я год проучился и уже заканчивал институт у Алексея Алексеевича Муравлева, которого ты сейчас не упомянул, но я обязательно обязан сказать об этом уникальном человеке, очень тонком музыканте и композиторе, влияние которого вот в какой-то степени даже уравновесило то, что я получил у Генриха Ильича Литинского, направление Алексея Алексеевича и его друзей Александра Георгиевича Чугаева и в большей степени Бориса Александровича Чайковского оказало на меня не менее важное творческое влияние.
Ты назвал сейчас ряд имен, которые сильно повлияли на тебя, но они повлияли и на меня, и на ряд наших общих товарищей. Опять вспоминается тот же Довгань, который, будучи учеником Литинского, был одновременно любимым учеником Бориса Александровича Чайковского. И даже в завещании Бориса Александровича он упомянут как наследник вот именно творческого наследия, а не только материального. И здесь, конечно, вопрос о личности вот этих вот удивительных людей, которых, конечно, становится все меньше. И ведь не секрет, что в мире советская музыкальная школа, в общем-то, была на высоком, на хорошем счету, да? Композиторская школа, которая породила Прокофьева, ну, Прокофьева породила, конечно,
русская школа.
Русская, конечно, школа, да. Но уже Шостаковича, уже Хачатуряна, уже Бориса Чайковского, несомненно, уже Свиридова, кстати,
да,
близкого личного друга,
да,
Бориса Чайковского, уже наших старших с тобой товарищей, Кикту, Волкова, уже Довганя, Ларина, наконец, нас с тобой. Угу. Это все, конечно, все-таки уровень довольно высокий. Сейчас он, к сожалению, снижается. И я связываю все-таки с личностями удивительными тот уровень, который был у нас и в пианизме, и в академическом сочинении. Вот тот же Литинский. В середине 80-х, когда ты заканчивал вуз, угу, ведь ему было уже под 90 или за даже 90?
Нет, ему было только 84, когда он ушел от
только.
Нас. Да, ну, большое спасибо, что мне посчастливилось пробыть в его классе целых 4 года. Я вот напомню, что Хачатурян был одним из первых его учеников, а мой порядковый номер был 400-й. Ты же знаешь, что шутили, что половина Союза композиторов – это ученики Генриха Ильича, а другая его половина – это ученики учеников Генриха Ильича. Вот как складывался Союз композиторов. Тот же Пейко был его студентом в свое время, и другие, если они не проходили композицию в его классе, то проходили полифонию.
Я проходил полифонию. Да. Алексей Вульфов, который сейчас да. работает на радио Благовещение, учился полифонии у Литинского. Вот. И это были необыкновенные занятия. Ну, музыканты поймут, Литинский заставлял нас, ну, конечно, очень вежливо. Он да, все делал да. вежливо, настоящий профессор. Такой, чуть ли не как из анекдотов такой, или из комедий, да, настоящий профессорский профессор. Вот он заставлял нас писать 12-голосные фуги, и так, чтобы не было никаких перечений, никаких неправильностей голосоведения. Представьте себе, что написать, в общем-то, и 3-голосную фугу – это не так легко.
Да.
А тут 12-голосную. То есть вот эта планка требований, наверное, тоже одна из причин успехов тогдашней школы.
Безусловно. Литинский был сторонник нового метода изучения полифоний, и, во всяком случае, он имел самое большое непосредственное отношение именно к той великой культурной революции, которая произошла в советской стране в 30-е годы. Так что перечень его заслуг был огромный. В этом смысле успешно он помогал формированию национальных композиторских школ, не только союзных, но и автономных республик. Да и сейчас он явился основоположником якутской профессиональной музыки. Так сложилась его судьба. И вот до сих пор, по-моему, сейчас гимн уже республики Саха-Якутия – это музыка Литинского. Ну, И, конечно, харизма была настолько велика, что я, пожалуй, даже сейчас ощущаю всякий раз, работая над новым произведением, вдруг в какой-то момент незримый диалог с учителем происходит. И вдруг что-то всплывает из того, что он говорил. Может быть, оно как-то осело в подсознании и без какого-то определенного повода никогда не всплывет или не всплыло бы. Но случаются такие моменты.
Требовательность была высокая?
Требовательность была высокая, но доброжелательность была настоящей энергетической подпиткой, которая способствовала именно вот этой плодотворности. А Борис Александрович Чайковский, ну, мне с ним доводилось несколько раз встречаться уже по окончании института, когда он руководил молодежной комиссией при Союзе композиторов, и его решение влияло на то, купят ли сочинение, над которым я вот работал в данный момент. То есть я приносил к нему на этапе создания этого сочинения и потом уже на этапе завершения для... То есть это фактически... Он был решающей инстанцией, но, конечно же, это было огромное обаяние этого великого и одновременно скромного человека, который умел точно всегда выявить достоинства и недостатки произведения. И я припоминаю такой случай, что вот принес я уже на окончательное утверждение свою камерную симфонию, над которой возился довольно долго. Почти целый год. И, естественно, за этот период я уже сумел как-то вырасти из своего замысла. И когда уже шло, так сказать, финальное обсуждение, Борис Александрович и его сотоварищи, там я вот припоминаю Георгия Бузоглы, говорили об этом сочинении, мне, молодому автору, как-то было неловко от тех комплиментов, которые я услышал по поводу этого. Говорю, Борис Александрович, ну вот вы хвалите это сочинение, но я ведь уже настолько перерос его, что я вижу все свои недостатки. Он очень смутился, говорит, но мы же у вас его приобретаем. Мы же неспроста его приобретаем. Мы же видим, в общем, что мы покупаем, какую музыку мы рекомендуем для дальнейшего какого-то там продвижения. Вот, поэтому... Он меня просто как бы очаровал.
Я тоже был знаком с Борисом Александровичем, к счастью, довольно близко. Он сам меня разыскал, когда по радио прозвучал фрагмент моего квартета. Это было в 86-м году, и вот так я впервые в телефонной трубке услышал его голос. Это говорит, только подтверждает те наблюдения о его доброжелательности и помощи молодым композиторам, которые многие, к счастью, испытали на себе. Вообще Георгий Васильевич Свиридов называл его совестью Союза композиторов. И, да. Наверное, в совестливости есть еще... один, так сказать, из секретов успеха советской музыкальной школы. И ты знаешь, что я еще подумал? Эти люди, которых вот мы сейчас вспоминаем, да и Николай Иванович Пейко, и Генрих Ильич Литинский, и Алексей Алексеевич Муравлев, который, к счастью, жив, которому уже очень много лет, непредставимо много, многие лета. Я обязательно приглашу его на эфир, если Бог даст. Я ему обещал, и он выразил согласие. Мы продолжаем с ним дружить. Тоже человек необыкновенного таланта в сочетании с профессионализмом и доброжелательностью. И, кстати, только что его ученик Никита Сайкович поступил в Союз композиторов. То есть и деятельность педагогическая Алексея Алексеевича продолжается. Вот, все эти люди, и Борис Александрович, и Георгий Васильевич, вот я заметил у них очень интересное у всех общее свойство. Их профессионализм был так высок, что у них не было никаких, если угодно, национальных, не дай бог, там, сексуально ориентированных предпочтений. Ведь сейчас мы, честно говоря, сталкиваемся с этим сплошь и рядом в современной музыке. Это даже не особенно скрывается, что по каким-то предпочтениям, которые не имеют, собственно, к музыке никакого отношения, да, образуется некая консорция людей, которая начинает друг друга поддерживать, помогать, подтягивать... И так далее. Ничего этого не было, согласись, в Гнесинском институте и ничего шире в Союзе было, композиторов да. нашего времени.
Как и, собственно, сегодняшнего понятия формат, по которому вот очень многое талантливое, высокоталантливая и гениальная музыка не может пролезть вот в радиоэфир, потому что... Ну, это неформатно, у них свои критерии, непонятно кем определяемые, очень часто людьми, абсолютно не имеющими никакого отношения к музыке, просто какими-то, знаете, техническими жучками,
Я боюсь, что формат — это фиговый листок, который часто прикрывает те вещи, о которых я сказал, а часто и прямую взятку.
В том числе.
А мы с тобой взяток платить не привыкли с тех времен.
Да.
Мы долго говорим уже, Юра. Ну, я хотел бы, чтобы мы послушали фрагмент твоей музыки и поностальгировали, так сказать, вот над музыкой, сочиненной тогда. Когда мы готовились к эфиру, ты мне сказал, что вот ты композитор Юрий Поволоцкий, как-то перезаписал свою, немножко переделал институтскую музыку, да?
Да, струнный квартет, который я подготовил к выпускным экзаменам, спустя 10 лет подвергся изменениям, сокращениям. Просто, ну, я понимал, что где-то есть затяжки, задержки. Было стремление всегда кристаллизовать свою мысль, сделать ее определенно четко направленной на слушателей. Восприятие, ведь которое абсолютно не безграничное. Я помню еще в свое время Тихон Николаевич Хренников сказал мне: «Знаете что, молодой человек, пишите покороче». А он был большой мастер и лаконичного изложения своей мысли. И я как-то, в общем-то, по мере освоения различных форм и жанров всегда стремился вот действительно концентрировать внимание слушателей в максимально коротком временном пространстве. Тем более, что действительно жизнь динамизируется, и это просто настоящая необходимость.
Послушаем Юрий Поволоцкий, фрагмент квартета для струнных инструментов. Thank you. Напоминаю, что в гостях у нашей радиостанции бывший советский молодой композитор, а ныне гражданин Израиля, но тоже композитор, по счастью, Юрий Поволоцкий. Мы на «ты», потому что учились вместе и знаем друг друга немало лет, правда, с огромным перерывом.
Да, да.
20-летним.
Приходится сожалеть об этом перерыве. Ну, очень много было камней разбросано, сейчас время их собирать.
Ну вот давай немножко поговорим о том времени, которое настало за нашим очень светлым 80-ческим периодом, да, скажем так. Действительно светлым. И какие-то подвижки хорошие были в нашей жизни. Я с 86-го стал работать на Всесоюзном радио, так вот никакой цензуры уже не было. Да. А классику и современную академическую музыку еще можно было вовсю транслировать. Да, и была огромная у нас аудитория, 60-миллионная аудитория слушателей большой музыки. Ну, что ж делать, вот Господь наказал, как говорят многие мыслители, Советский Союз и Россию, может быть, за государственный атеизм. Вот. Хотя народ продолжал, честно говоря, чтить Бога в разных конфессиях. Вот в моей православной, во всяком случае, продолжали праздновать и Рождество, и Пасху, и крестили детей, и меня крестили, и я собственных детей в 80-е крестил. Но, тем не менее, всех этих усилий духовных, видимо, было мало. Страна погибла. И вот, естественно, многие люди, которые имели возможность и желание и, ну, так сказать, свою этническую историю для этого годную, из страны уехали. Естественно, среди музыкантов очень много людей покинуло страну. Я их понимаю, не осуждаю совершенно, Юрий. И тебя не осуждаю. Хотя я знаю, что в те же годы, вот я общался спокойно и ныне, к сожалению, скрипачкой, очень помогавшей нам, молодым и вообще и немолодым членам Союза композиторов, Лилии Бруштейн.
Да.
Вот она осуждала тех, кто уезжает, потому что говорила, что нужно оставаться, несмотря ни на что, и перемалывать судьбу здесь. Но, тем не менее, если вспомнить то время, честно говоря, у меня еще и не так давно, Юра, я должен признаться и тебе, и слушателям, было желание покинуть уже новую Россию, из-за чего в первую очередь? Даже не из-за нищеты, а из-за полнейшей профессиональной невостребованности. Да, был такой период, когда я работал таксистом, я этого не стесняюсь. Мне никто не мог предложить работы даже наборщиком в каком-нибудь издательстве музыкальном, не говоря уже о чем-то больше. Это мне, человеку с более чем 20-летним стажем, работая на радио, и с крупным стажем, собственно, музыкальной работы. И я не один же.
Безусловно.
Все наше поколение попало вот перед этим выбором. Или нищета на родине, или какое-то продолжение профессиональной жизни вне ее. Так как, насколько я понимаю, ты наполовину еврей, да?
Да, наполовину украинец, да.
Да. То у тебя была такая возможность, какая-то страна, в общем, тебя принимала, да? Вот расскажи, как это было. И все-таки, как это ломка наверняка менталитетов, каких-то убеждений, представлений. То, что Лев Николаевич Гумилев называл стереотипами поведения, происходила ли она, как это все было, когда пришло решение, кстати, уезжать. И твое решение походило ли на мое недавнее решение, которое пока что отложено, потому что работа у меня сейчас есть. вот профессиональная невостребованность играла или какую-то роль?
Безусловно. У меня после окончания института не так, наверное, все благополучно складывалось, как у некоторых моих однокурсников или тех коллег, которые учились в одни и те же годы со мной. Как-то все происходило медленно, а я человек был... Всю жизнь с детства я себя считал глубоко патриотическим человеком, не могущим мыслить вот отъезд с родины. Даже если ты помнишь, когда в 70-е годы открылась такая возможность уезжать, там, часть евреев уехала, но тогда они в основном ехали в Соединенные Штаты, конечно, или Канаду. Израиль мало кого привлекал, и только в конце 80-х, когда, бог знает каким путем, закрылась эта возможность уехать, оказаться после, так сказать, пересечения советской границы в итоге в Америке, то основной поток иммигрантов, или как они в Израиле называются, репатриантов, люди, которые обретают свою историческую родину, именно направился в Израиль. У меня же действительно, вот я до последнего момента, я никуда не спешил ехать, но в году, это в 89-90, наметился кризис. Невозможно было достаточно заработать, чтобы обеспечить семью, и как бы летние месяцы я очень часто оказывался предоставленным самому себе, и у меня был тоже такой случай, когда я поработал продавцом книг, вот тогда было очень много кооперативных ларьков, которые располагались возле станции метро. И таким образом вот как-то заработал значительно больше, чем, допустим, музыкальным трудом. Конечно, это не могло не способствовать моему желанию попробовать себя где-то вне Советского Союза, вне России. В общем, уже понятно было, куда, в какую сторону развиваются события, в сторону именно распада Союза. Вот. И я никогда не думал, даже в тот момент, что вот я провожу резкую границу, ставлю черту и навсегда, навсегда покидаю Россию. Нет. У меня этого не было, хотя еще в ту пору не было вот это вот до такой степени развита глобализация, интернет, спутниковое телевидение, когда вроде бы живешь в любой точке земного шара, но в курсе любого события, которое произошло в России в тот момент. Поэтому я как бы уезжал с ощущением того, что я хочу узнать новое, неизведанное. Возможно, это будет мое путешествие русского человека на восток. Вот я себя, несмотря вот как бы на вот такую вот двунациональность, считал, безусловно, человеком, принадлежащим русской культуре.
Подожди, но ты уехал ведь, получается, к 30 годам ближе.
Да, мне было 29, когда я уехал, и, честно говоря, в общем-то, первые мои впечатления были очень неоднозначные об Израиле. Вот, и как знаешь, в той рекламе, что нет отличных стран, есть страны, отличные от других.
Thank you.
сегодняшней программе принимал участие израильский композитор Юрий Поволоцкий, и музыка, которая звучала на протяжении программы, также принадлежит его перу. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.